Я всех сердечно приветствую. Очень хочу, чтобы стало тихо, тихо. Я хочу прочитать сейчас один текст Писания. Этот текст Писания будет очень серьезный текст. Пожалуйста, еще потише. Очень серьезный текст Писания. Я буду читать книгу пророка Исаия, прошу прощения, Иеремии, глава 6, стих 16. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Я хочу обратить внимание, так, ну-ка тихо, вот, а чьи вот это вот дети сидят на вот этих скамеечках? Чей город? Так, пусть встанет тот мальчик. Пожалуйста, чей мальчик? Его приподнимите. Как его зовут? С Курганинской. Тем более, пусть он встанет. Выйди оттуда быстренько. Выйди за палатку и будешь стоять все собрание. Вот там стой и никуда не ходи. Стой вот там и уйди от веревочки. Стой вот так. И тихонечко сидимся. Я сейчас обращаю внимание на текст, который записан в книге пророка Иеремии. Этот плачущий пророк, так еще о нем сказано, ему вышла очень тяжелая доля. Израиль находился в тяжелом состоянии. И Бог через пророка обращается к израильскому народу и говорит, и Иеремия такое слово. Иеремия говорит: так говорит Господь. Я бы хотел, чтобы все вы вот себя зафиксировали это слово, этот текст Писания. Так говорит Господь. Господь говорил это тогда, Господь говорит это сегодня, сейчас и каждому из вас. Так говорит Господь. Что хочет Бог сказать? Я обращаю внимание на эти слова. Он говорит первое: остановитесь на путях ваших. Второе, он говорит: рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим. А кто-то помнит, а что дальше сказано в заключении этого текста? Я сегодня текст прочитал. Кто помнит из детей, что написано дальше? Что ответил Израиль Богу на этот призыв? Кто? Правильно. А Израиль сказал: не пойдем. И трагедия израильского народа ухудшалась с каждым годом, с каждым десятилетием, и к пришествию Христа это было полное разрушение израильского царства. А со смертью Христа в 70-м году Израиль как государство перестал существовать. Друзья дорогие, так говорит Господь. Господь хочет, чтобы вы, каждый из вас, сегодня обратил внимание, на каком вы пути. Есть всего два пути. Один узкий, тернистый, ведущий в небо. Другой широкий и пространный, ведущий в погибель. И вот тот узкий, он называется добрый путь. А широкий и пространный – почему он широкий? Потому что много путей. Кто куда хочет, туда и идет. А узкий и тернистый – это Божий путь, но этот путь приводит человека в небо. Тема моей проповеди – поиск доброго пути. А содержание моей проповеди – это будет о покаянии и исповедании. Поиск доброго пути. Я хочу немножечко такой экскурс сделать, то, что вы уже услышали. Вы сегодня уже слышали, вчера об этом слышали. о грехе, о начале греха. Это было страшное событие в доисторическом времени, когда совершился первый грех. Вы не знаете, кто совершил первый грех? Так кто первый совершил грех? Хорошо? Тихо. Помогаю. Первый грех совершил дьявол. Первый грех. Так и написано. Потому что дьявол первый согрешил. Дьявол согрешил первый. Я хочу еще обратить внимание на вот это определение грех. Что такое грех? В греческом чтении это слово звучит так: амартия. Промахнуться по цели. Родина Олимпийских игр где? Сочи? Нет, Сочи не родина. Греция. Вот там когда-то начались Олимпийские игры, потом они пошли по миру. Так вот, тогда, когда человек, который стрелял из лука, или было метание камней, или было еще, и когда он не попадал в цель, то все скандировали: грех, грех, мимо цели, мимо цели. Так вот, первый грех мимо цели совершил дьявол. А кто совершил второй грех на земле? Кто? Вот здесь говорят Адам, там говорят Ева. Так кто же все-таки? Так, тише. Так кто совершил первый грех? Вот этот ряд говорит Адам, а тот ряд Ева. Кто прав, братья, кто прав? Но если... Все понятно. Я сейчас отвечу. Все понятно. Написано, что Ева первая впала в преступление. Тише. Ева первая впала в преступление. Первый грех на земле сделала Ева, а потом сделал и Адам. Грех. Я хочу обратить внимание, чтобы мы могли понять. Так, мальчики... Растяжки трогать не надо ни руками и ни ногами. От них надо отойти и стоять спокойно. Потому что палатка, если это упадет, она 2 тонны, оказывается, весит. Будет нам плохо здесь. Я хочу, чтобы мы поняли сейчас вот эту проблему греха и поняли, как выйти из этого состояния, греховного состояния. Я... Хочу еще задать такой вопрос. Определение, просто текст Писания приду. Бог, когда помыслил сотворить человека, Он так и сказал: сотворим человека по образу и подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу и подобию своему. А вы не помните, чем искусил дьявол Еву, когда пришел в Едемский сад? Что он ей пообещал? Тихо. Вот теперь этот ряд исправился, первый ряд. Они ответили правильно. Дьявол пообещал, что человеку, что они будут как боги. И вот это и есть мимо цели. Бог не богов творил, не богов. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Тихонечко. А дьявол прельстил человека, что человек станет богом. И вот это мимо цели. Слово «грех» я привел в греческом звучании, как оно звучит. Как оно звучит в библейском звучании. Грех есть беззаконие. Наш Бог, сотворивший небо и землю, Он заложил свои законы во все мироздание, космических тел, земли, все, что на земле, в человеке, все, что в мире природы, животных, птиц, в воде, под водой, везде есть Богом усмотренные законы. И когда человек вторгается в Богом усмотренные законы, когда он нарушает эти Богом усмотренные законы, вот это и есть грех, это уже мимо цели. Бог сотворил человека по образу своему, по подобию своему, а дьявол прельстил человека, чтобы человек стал Богом. И вот эта проблема, которая произошла очень давно, эта проблема наложила печать на все человечество. Святое Писание открывает нам в послании к римлянам такой текст: «Ибо непослушанием одного сделались многие грешниками. Как одним человеком грех вошел в мир, и в нем все согрешили». Вот Адам и Ева когда-то сделали грех, и мы теперь, рожденные от их плоти, эту инфекцию греха мы все имеем. И в этом наша проблема. Человек, который делает грех, он приобретает присущую дьяволу природу, которая называется плоть, и становится детем дьявола. Это произошло еще в самом начале с Адамом и Евой. И вот эта греховная природа от дьявола вошла в человека, и от них теперь все рождающиеся люди, они с этим грехом, плотью, этот ветхий человек, и он в каждом из нас есть. Грех. И еще одну мысль выскажу, немножечко тоже так вот вспомнить прошлые ваши размышления. Где живет грех? Когда-то Бог подошел к Каину и увидел, что лицо у него изменилось. И Бог увидел состояние сердца Каина и говорит ему: «Каин, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброго, то не поднимаешь ли лица, а если злое?» Вы не помните, что дальше сказано? Грех у дверей лежит. Грех. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Грех, он хочет войти в сердце человека. И грех вошел в сердце человека. И что потом произошло? И Христос потом эту проблему открывает, говорит: изнутри сердца исходят злые помыслы, хуления и всякое зло. И нам теперь проблема, как нам освободиться от этого сердца? Как нам теперь приобрести другое сердце? И Господь дал такое обетование: возьму у них сердце каменное и дам им сердце плотяное. Это обещает Господь. Грех – это восстание против Бога. Грех – это та природа, которая входит в человека. И вы знаете, многие люди, дойдя до бесчувствия, так Писание говорит, согрешая своими грехами, приводят себя в состояние очень тяжелое. Они деградируют, как люди. Их естество становится вместилищем нечистых духов. Эти люди становятся одержимыми, бесами. И в ней бывает около легиона бесов. Вот такой финиш, вот такой результат человека, у которого нет правильного понимания о грехе, к чему приводит грех. Друзья дорогие, я бы очень хотел, чтобы мы сейчас вот сосредоточились. Тема очень серьезная. Я очень переживаю, сможете ли вы понять эту истину. Уверен, что поймете все. Почему поймете? Потому что я, когда был в вашем возрасте, я эту истину о грехе, о покаянии и исповедании понял, покаялся. И я благодарен Богу, что с тех моих 12 лет я стал христианином, возрожденным чадом Божьим. Это было давно. Это было 40 лет тому назад. И я этому очень рад. Я уверен, что и вы услышите, поймете эту истину и примите правильное решение. Грех входит в сердце. Писание говорит, грех входит в помышление. Писание говорит, что лукаво сердце и более крайне всего испорчено. Вот какие проблемы с грехом. Я хочу еще обратить внимание на очень важную истину. Как Бог реагирует на грех? Какая его реакция на грех? В 77-м псалме мы читаем такое слово: «Огорчали Всевышнего». Человек, который делает грех, он огорчает Бога. Послание к римлянам. 1 глава, стих 18, мы читаем: «Открывается гнев Божий с неба». Это реакция Бога на грех. Бог гневается на тех, кто допускают грех в своей жизни. А в книге «Бытие», в 3 главе, уже сразу открывается суд Божий за грех. Бог вынес приговор змею, потом жене, потом Адаму. Вот это реакция Бога на грех. А давайте мы еще это все будет у нас такое продолжительное вступление, но оно очень необходимо, чтобы нам понять, что нам делать. У нас серьезная проблема, как избавиться от греха, как избавиться от этой природы дьявола, которая вошла в нас от самого начала человечества, от Адама и Евы. Что грех принес в жизнь человека. Самое первое, что произошло, когда Адам и Ева сделали грех, они были изгнаны из рая. Вот допустим, если бы сейчас рай, вот то место где-то бы находилось. Хотел кто-то бы из вас туда попасть? Или не хотели? Я уверен, что все бы хотели попасть в тот рай, где был Адам и Ева. Это было прекрасное место. Это было место, где было множество деревьев, кустарников, растительности, цветов, ягод, фруктов, овощей. Это было полное изобилие. Это был прекрасный климат. Из этого прекрасного мира они были изгнаны. Человек, сделавший грех, никогда не будет иметь счастья в жизни. Что еще произошло? Когда они сделали грех, Бог вынес такой приговор Адаму и Еву. Адаму первому говорит: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, нелегка жизнь будет теперь твоя, потому что ты сделал грех». Еве сказал о болезнях, которых будет много. Адаму сказал: прах ты, и в прах возвратишься, смерть физическая. А в послании к римлянам, мы читаем это все в книге «Бытие», тексты я цитировал, а в послании к римлянам мы читаем о том, что вечная смерть, вторая смерть, это вечное отторжение человека от Бога навсегда, и никогда больше человек не вернется, у него никогда не будет ни одного шанса. Человек, который после жизни своей будет брошен в озеро Огненное, это смерть вторая, он никогда больше оттуда не выйдет, он всегда, навсегда остается там. Это вот результат греха. Это то, что мы находим в Святом Писании. Это проблема серьезная. Это проблема серьезная, когда то, что Бог пожелал, чтобы человек был подобен Богу, а человек сделал грех, он прошел мимо этой цели, которая была заложена Творцом в его замысле. Грех лишил человека быть подобным Богу. Лишил человека. И Бог первый, кто стал решать эту проблему. Я прочитаю одно из самых первых обетований Божьих, которые записаны в книге «Бытие», 3 глава, стих 15. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Дорогие, это первое откровение, что Бог вступается в эту проблему, которая произошла. Бог говорит о семени жены. Речь идет о рожденном в далеком будущем Иисусе от Марии. И вот этот Спаситель Иисус, Он будет поражать этого древнего змея в голову. Поражать. Поражение – это не изложение. А этот змей будет жалить в пяту физические страдания, даже смерть физическая, но это не поражение. Смерть Иисуса Христа на кресте – это победа. Это победа. И вот Господь первый стал решать эту проблему, проблему греха. После этого обетования прошло продолжительный период времени. И мы читаем, что весьма велико развратился народ на земле. Бог первый мир был потоплен водою, а в втором мире земля и все дела на ней сгорят. Бог вынес такой приговор. Но вот Бог исполняет свое обетование и посылает в мир. И мы читаем очень известный текст Писания, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо так возлюбил Бог мир. Вот этот текст, который показывает степень Божьей любви. Вот если я у вас спрошу, юноши и девицы, любят ли вас ваши родители? Я уверен, каждый из вас скажет, любят. Но я уверен, ни один из ваших родителей не готов отдать вас за спасение всего мира. Нам эта любовь просто непонятна. Мы ее просто верой принимаем. Мы не можем даже осознать вот глубину этой великой любви, которой Бог возлюбил весь мир, что отдал своего единородного Сына. Отдал для спасения. И самое трагичное в этой ситуации то, что не все спасутся, не все оценят вот эту жертву Бога. Вот какая трагедия. И это очень большая печаль, что такая цена заплачена за спасение. И не все воспользуются этим спасением. Почему? А потому что Бог сотворил человека, и это существо личностное, и у личности есть свое право избирать добрый путь или не избирать этого пути. И перед этим вопросом, перед этим решением вы сегодня находитесь, избирать или не избирать эти пути. А Господь со своей стороны уже послал Иисуса в мир. Послание к евреям, мы читаем, выражается вот одним текстом, очень ярко это цель, этот смысл прихода Иисуса Христа на землю. Он же однажды к концу веков явился для чего? Для уничтожения греха жертвою Своею. Бог решил проблему греха. Он возлюбил Сына и послал Его в мир, чтобы Христос уничтожил грех. Бог со своей стороны сделал все, и теперь решение за каждым из нас. Что делать нам? Что делать мне? Что делать вам, друзья дорогие? Чтобы избавиться от греха. Избавиться, как мы уже поняли, что такое грех. Это беззаконие. Это когда мы идем против Божьих определений. Вы знаете, если бы сейчас, ну, хотя бы немножечко перечислить, какие бывают у нас грехи. Их было бы очень много. И может даже стыдно о некоторых грехах говорить вслух. И может быть люди, не может быть, а так и есть, они грешат, и тогда им не стыдно. Но они не знают, что Бог видит все. Интересный скандал разразился в одной из стран, граничащейся с Россией. Одна жена очень высокопоставленного чиновника совершила грех супружеской неверности. Это было где-то зафиксировано. И потом были интриганты, которые интриговали ее в том, что они выпустят в свет вот эту неверность, опорочили ее и хотели иметь какие-то средства. Это люди зафиксировали один грех. А сколько грехов у нас, которых никто не зафиксировал из людей, но их зафиксировал Бог. У него Писание, книги Откровения мы читаем, у него очи как пламень огненный, он все проницает, он все видит. Он видит все наши грехи, тайные, явные, сделанные ночью или днем, сделанные открыто или скрыто. Он все видит, он все знает. И написано, и судимы были люди по написанному в книгах, сообразно с делами. Я вот любуюсь на эту Библию, правда красивая, да? Очень красивая Библия. И потрудились все дети потока. Они писали все по страничке. Красивая Библия. Красивая. А как вы думаете, вот та книга наших дел, которая записана, она красивая? А? Которая откроет ваши, мои и всех нас тайные грехи, беззаконие, которые мы делаем в потаенных местах. Который откроет, кто есть кто. Придет суд, и Бог все подымет прошлое и покажет на суде. И написано, и судимы были мертвые по написанному в книгах. Друзья дорогие, это будет страшное время. Мы бы хотели, чтобы ту книгу убрали. Но для кого-то будет страница за страницей открываться, и, может быть, как на экране будет проходить жизнь каждого человека, и показаны будут все тайные преступления этого человека. И будет весь мир видеть эти грехи. Друзья дорогие, это трагедия будет. Откроется беззаконие каждого человека. Но вот Господь наш, Иисус Христос, Он пришел для того, чтобы разрушить эти дела дьявола, грехи наши. Он пришел для этого. Он пришел, чтобы уничтожить грех. И вот теперь мы сейчас с вами подходим к самому важному вопросу. Что делать нам с нашими грехами? Я уверен, вы знаете ваши грехи. Я уверен, ваша совесть напоминает вам ваши грехи. Я уверен, вам стыдно от ваших грехов. И если бы сейчас кто-то из вас, ну, вот так сидя, вспоминал свои грехи, и когда он вспоминает, они бы сейчас на экране тут всплывали. И сейчас было бы предложено, сейчас все грехи будут всех показаны на экране. Я думаю, ни один бы здесь не остался. Все бы вот так вот встали, как один братик, и пошли бы отсюда. Все бы очень сильно забоялись того, что все увидят мои беззакония. А Господь этого не хочет. Господь Иисус так любит всех нас, что Он усмотрел такой прекрасный путь. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Какое удивительная силы крови Иисуса Христа. Я хочу обратить внимание, что сейчас буду говорить о двух вещах. Это покаяние и исповедание. Покаяние и исповедание – это выход из создавшейся ситуации проблемы нашего сердца, нашей совести, нашего состояния, наших прожитых дней, наших соделанных грехов. Это разрешение этих проблем. Покаяние и исповедание. Покаяние – это греческое слово метаноя. Изменение образа мышления, действия. Покаяние. Такой текст Писания я хочу привести сейчас. Евангелие от Иоанна в 1 главе мы читаем о Христе сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли, он дал власть быть чадами Божьими». Первое действие, которое нужно сделать человеку, это принять пришедшего Спасителя. Он пришел для каждого из вас, чтобы подняться на крест и там принести эту жертву милостивления за наши грехи. Бог однажды вынес приговор, возмездие за грех, смерть. И все. И ни одному человеку нет пощады, и ни одному человеку нет никакого выхода. И если бы Бог не вмешался в это, то никто бы никогда не помог нам. И вот теперь Он пришел в мир. Он пришел в мир, Иисус. Его надо принять. Покаяние – это перемена образа мышления. Для нас были определенные идеалы, для нас были определенные принципы жизни. А теперь мне надо поменять полярность своего мышления и подчинить себя Иисусу Христу, Его учению. Но прежде покаяться перед Ним. Покаяться перед Ним. Друзья дорогие, покаяние – это очень нелегкий шаг. Я попрошу, поднимите руку, кто уже покаялся и получил возрождение. Поднимите руку, пожалуйста. Ну, взрослые, понятно. А вот я вижу немного рук. Есть руки, есть, но немного рук. Значит, сегодняшнее служение для вас, для тех, кто еще не возродился. Я расскажу о моем покаянии. Я покаялся, как я уже сказал, давно, это было 40 лет назад. Это было в городе Белореченске. Тогда у нас там всегда проходили молодежные общения. И я, как самый младший в семье, я еще не был в молодежи, но самый младший в семье, и меня не с кем было оставить дома, то мои старшие сестры взяли меня на это молодежное общение. И вы знаете, когда я приехал на это общение, общение было двухдневное, с первого же дня я услышал призыв Божий к покаянию. Но я посмотрел на моих друзей, которые там еще были постарше меня. А они смеялись и щелкали семечки. А я стою и глотаю слезы. Мне хочется покаяться. А я смотрю, они так себя ведут. И я постеснялся в первый день покаяться. Прошел второй день. Мы у Бруякиных переночевали, а на утро опять на это общение. Прошел второй день, и я думаю, все, я сегодня покаюсь, обязательно покаюсь. И проходит первая проповедь, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, последняя. А я не могу выйти покаяться. И уже брат, который руководил собранием, уже заканчивает собрание молитвой благодати. И я понял, я опоздал. И я понял, надо каяться сейчас. И я покаялся. И была остановлена молитва уже в заключении нашего общения. И я покаялся. И я успел. И я очень благодарен Богу. Но вот эту агонию, я такое слово употребляю, страдания души я 2 дня переносил. А потом Бог посетил меня великой радостью. Друзья, дорогие, я уверен, и здесь сегодня есть те, у которых уже за плечами сделанные грехи, осуждающая совесть, скрытые постыдные дела. И Бог и сегодня побуждает вас к тому, чтобы покаяться, чтобы обратиться к Богу. Я расскажу один пример. Этот пример произошел с одним неплохим человеком. Да, он не был христианином, но он был порядочный человек. И вот однажды он сидел с одним своим другом, играл в карты, и он проигрывал. Проигрывал один раз, второй раз, третий раз, и он проигрывал, и, возможно, какая-то была большая сумма. И этот человек разнервничался. С ним был пистолет, он схватил его и застрелил своего друга. Он не стал никуда прятаться, его сразу же арестовали, его посадили. Он сидит. И до времени суда он во всем признавался. Следствие длилось недолго. Он был осужден к высшей мере наказания через повешение. Родители, его друзья, горожане этого города собрали много сотен тысяч подписей и с ходатайством к губернатору и просили помиловать его. Они писали, что он таким никогда не был, мы его таким никогда не знали. Он хороший, добрый человек, но он в пылу гнева сделал этот грех, это зло. Но замените пожизненным даже заключением, или как-то его помиловать надо. Губернатор посмотрел, что очень много пришло писем, подписей очень много. И губернатор решил пойти к этому человеку. И он пришел к нему. Но он пришел к нему, одел ризы священника. Он не пришел к нему в галстуке, в костюме. Он пришел к нему в ризах священника. Он подошел к его двери, открылась кормушка. Этот человек подошел с той стороны, и он видит, перед ним стоит священник. И губернатор этот обращается к нему и говорит: «Друг, я принес тебе добрую весть». Он: «Это опять эти попы, вон отсюда, слушать вас не хочу». Губернатор ему говорит второй раз: «Я принес для тебя, лично для тебя, добрую весть». А он говорит: «Уходите от меня, ненавижу попов». Губернатор третий раз обратился к нему. И он сказал нехорошие слова в адрес священника, как он понимал, перед ним стоит. И этот священник развернулся, ушел. Через несколько времени подошел к нему вот служащий этой тюрьмы и говорит: «Немногим приходят губернаторы, а тебя посетил губернатор». Этот человек пришел в состояние отчаяния. «Как губернатор? Приходил священник». Он говорит: «Нет, это он просто оделся. У него было для тебя помилование. Он принес и хотел эту добрую весть тебе отдать, но ты отказался его принимать». Этот человек разрыдался. Он попросил бумагу. Он написал большое письмо губернатору. Он каялся, просил у него прощения. Он просил у него милости. Губернатор, когда получил это письмо, он написал таких несколько слов: «Не имею интереса больше к этому делу», и отправил обратно это письмо. Дни этого человека приближались к концу. День приговора исполнения вот приближался, и когда в этот день, когда он поднялся на определенное место, то у него спросили: «Какое вы хотите сказать последнее слово?» Вы знаете, что он сказал? Он сказал: «Я умираю не за мои грехи, я умираю за то, что не принял благой вести лично для меня». Вы знаете, я когда прочитал эту историю, я подумал: сколько таких умрут во второй смерти, которые не приняли этой благой вести для себя, которые пренебрегли этой благой вестью от Бога. Бог послал Сына Своего, чтобы уничтожить грех. И усмотрел для этого только одно действие – покаяние. И при этом покаяние с человеком происходит то, что человек возрождается свыше. В человека входит новая природа Бога. Мы становимся храмом живущего в нас Святого Духа. И только тогда, когда Бог подарил нам это плотяное сердце, живое сердце, мы сможем теперь жить по-новому. Вы знаете, у нас два сердца, оказывается. У нас одно физическое и два сердца. Одно духовное, плотяное, Божье, а другое плотское, от дьявола. Каким сердцем мы руководимы, это зависит от нас с вами. И вот Господь побуждает каждого человека. Писание даже мы читаем, Бог повелевает всем повсюду покаяться. Это слово относится к каждому из присутствующих здесь. Тебе и мне Бог повелевает покаяться. Почему повелевает? Потому что Он уже отдал Сына на смерть. Уже Сын умер. Возмездие за грех принесено. Теперь Он повелевает, покайтесь, и загладятся грехи ваши. Их больше никогда не будет. Мы читаем в первом послании Петра во второй главе. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, избавившись от грехов, жили для правды. Правда, праведность – это возрождение, это новое мышление, это новый образ жизни, поступая по Божьему Духу, который пребывает в нас. Возрождение дается один раз. Возрождение дается при покаянии. Друзья дорогие, возрождение происходит тогда, когда человек осознает себя грешником и верит, что Христос уже умер за эти грехи, и обращается к Иисусу Христу и просит прощения. Когда-то этот вопрос звучал в сердцах людей в день Пятидесятницы. И когда апостолы рассказали им, что вы от святого и праведного отреклись, а просили даровать вам человека-убийцу, вы убили праведника, они сказали, что нам делать? Что нам делать? Он им сказал очень просто, покайтесь. Дорогие друзья, Дух Божий работает в ваших сердцах и побуждает вас сейчас к тому, чтобы совершить эту молитву, прошение к Богу, чтобы Бог вас простил. И Бог это совершит, и Бог вас простит. Это первая мысль. Покаяние перед Богом. Еще короткое дополнение к этой первой мысли скажу. Покаяние – это Божий дар. Сегодня Бог может звать, а завтра может не позвать. Я расскажу один такой еще пример. Один такой пример. Я беседовал с одним человеком. Этому человеку уже пошел 9-й десяток жизни. Он уже прожил 80 лет. У этого человека дедушка был пресвитер. И в 37-е годы его расстреляли как верного христианина. А этот человек всю жизнь прожил, не веря во Христа. И вот теперь этому человеку уже 9-й десяток жизни, а он не может покаяться. Я его спрашиваю, а вы желаете покаяться? Он мне отвечает, желаю покаяться. Ну так кайтесь! Так кайтесь! Он говорит, это ты говоришь. Я не слышу Божьего призыва. Господь положил мне на сердце такую мысль. Я спрашиваю у него, а вот хоть когда-либо в вашей жизни вы слышали призыв от Бога, что Бог вас звал к покаянию? Да, слышал. Я спрашиваю, давно? Да, давно. Прошло более, ну, ну, почти 20 лет. Я говорю, у вас очень плохие дела. Вы прогневили Бога. Бог обратил внимание на вас, а вы пренебрегли Божьим призывом, Божьим вниманием. И вот теперь вот такой результат. Вам надо за это покаяться, что вы вот тогда так поступили. Друзья дорогие, можно огорчить Бога. Бог сейчас вас может звать, если кто-то из вас не сможет вот эту борьбу преодолеть, а это будет борьба обязательно. Мы не знаем, позовет ли вас Бог еще или нет. И может, стареньким дедушкой или бабушкой будете ожидать покаяния, его не будет. И жизнь пройдет без Божьих благословений. И в этом трагедия. Поэтому для тех, кого Бог сейчас будет звать к покаянию, по окончании проповеди, моя проповедь уже заканчивается, я сейчас второе буду говорить об исповедании грехов. Кого Бог будет побуждать? Вы идите на покаяние. Я хочу тоже задать такой вопрос. Кто из вас уже исповедовался? Руку, пожалуйста, приподнимите, чтобы я понял, чтобы ну, объяснять, что такое исповедание или нет. Ну, выше, выше поднимите. Вот уже много исповедовались, но не все. Еще многие не исповедовались. Исповедание. Что такое исповедание? Я хочу сейчас прочитать текст Писания, который записан в 31-м псалме. Только там уже мальчика с Курганинска нет. Тихо. Я читаю 31-й псалом. Псалом Давида. Слушайте все внимательно. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства!» Какие прекрасные блаженства! Замечательные блаженства! «Кому отпущено беззаконие, грехи покрыты, и человек, которому Господь не вменит греха!» Это слово «блажен» – это высшая степень счастья. Так вот, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, кому Господь не вменит греха? И вот здесь открывается этот секрет. Слушайте внимательно. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Удивительное действие совершает Господь, когда человек исповедает грехи свои. Почему необходимо исповедание? Почему необходимо? Потому что тогда, когда в нашей жизни мы допустили поступки по нашей ветхой природе, нам нужно совершить это признание, и этим признанием является исповедание. Перед кем нужно исповедоваться? Исповедоваться первыми, кому вы исповедуетесь, это наши родители. Когда вы приходите к ним и просите прощения, что украли денежку, или кого-то ударили, или что-то взяли без разрешения, это исповедание, признание своей вины. Кому еще нужно исповедоваться? Когда подрастают люди, они исповедуются служителям в церкви, пресвитеру, благовестнику. Исповедание – это признание своих грехов, открытое признание. Друзья, это очень важно, это очень необходимо сделать. Мы читаем об этом, апостол Иоанн пишет, если исповедуем грехи, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит. А если не исповедуем, значит, не простит и не очистит. Друзья, вот та ветхая наша природа, с ней нужно быть беспощадными. Я расскажу один пример, интересный пример, только я не хочу, чтобы вы смеялись, не хочу. Ну, просто приведу пример. Один человек делал ремонт у себя в сарае, где хранилось зерно. Он сорвал полы и вдруг увидел, это притча, это притча, это не то, что были, это притча. И сорвал полы и увидел там гнездышко. А в этом гнездышке четыре мышонка. Маленьких четыре мышонка. И он обращается к ним и говорит: «Я сейчас вас убью. Вы мои враги». А эти маленькие мышата говорят: «Милый человек, а что мы тебе сделали? Мы у тебя ничего не украли, ни одного мешка не прогрызли. Мы друг с другом не деремся. Мы очень послушны маме и остались в этом гнездышке, даже когда ты сорвал полы, мы никуда не убежали. Мы послушные, мы хорошие мышата. Почему ты нас хочешь убить?» Что им ответил человек? А человек им ответил: «Я вас хочу убить, потому что вы мышата. Вы вырастите, и вы сделаете много зла мне и другим». И бросил это гнездо кошки, и кошка съела этих ласковых, безгрешных мышат. Вы знаете, мне эта история или притча, ну чем, вот что она, что я хочу вот проиллюстрировать, какую мысль. С нашей ветхой природой надо быть беспощадными. Нам нужно исповедовать наши грехи. Считаю нормально, если дети каждый месяц исповедуются перед родителями. Считаю нормально, если члены церкви исповедуются всегда перед заповедью, перед участием в вечере, если это надо. Друзья дорогие, нужно быть беспощадным к этой нашей ветхой греховной природе. Она в свое время будет доминировать в нас, и сделанные грехи сделают нас рабами своими. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Это тот, который исповедует свои грехи. А вот еще в книге притчи мы такое читаем определение: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и исповедует, будет помилован. Сознается. Исповедание – это сознание, что я сделал эти грехи. Я еще одну расскажу историю. Вот не так давно прочитал эту историю. Эта история уже давно. Эта история примерно была 1000 лет тому назад. Представляете, как давно? 1000 лет тому назад. А история была вот такая. Я прочитал историю, как один неаполитанский король посетил французского короля Людовика VI. Это конец XI века. Он посетил этого короля, и два короля встретились, и французский король принимает этого неаполитанского короля у себя и показывает ему флот свой. Они были в том городе, встретились, где флотилия стояла французская. Это было то время, когда корабли в основном были приводимы в движениями рабами, прикованными к сиденьям. Они назывались галеры. И вот раб, прикованный к сиденью, и у него было у каждого весло, и каждый из них греб воду для того, чтобы судно двигалось вперед. И вы знаете, какую интересную историю здесь произошла? Французский король обращается к неаполитанскому королю и говорит: «Я даю вам право отпустить одного раба на свободу, по вашему усмотрению». Это понравилось этому королю. Он зашел на одну из галер и стал спрашивать у тех осужденных рабов, которые работали на этой, или были прикованы гребцами к галере, и которые вот гребли с этими веслами. Он спросил у одного: «А за что тебя судили?» Он говорит: «Да я честнейший человек. Это подкупили судью, и судья меня посадил». «Понятно». Он подходит к другому: «А ты за что?» Он говорит: «Да я хороший человек. Это подставили меня мои друзья. Они сделали преступление, я оказался здесь». «Понятно». Он пошел к третьему человеку: «А ты за что был осужден?» Он говорит: «А я вообще не участвовал в таком-то беззаконии. Меня несправедливо по доносу арестовали и посадили, и вот на этот срок». Все оправдывали себя. И вы знаете, только один человек, вот интересно в истории, 10 веков эта история, только один человек из присутствующих там ничего не говорил. Тогда этот король подходит к этому человеку, который просто сидел и задумчиво смотрел на морскую гладь. Он подошел к нему и говорит: «А ты как сюда попал?» Он, обращаясь к королю, говорит: «Вы знаете, я достойное по делам своим принял. Я сделал преступление. Меня суд осудил достойно. Я буду нести это наказание. Я достоин наказания». Король как закричит и говорит: «Срочно снять оковы с этого негодного человека, выгнать его отсюда! Он среди таких праведников сидит здесь, он их всех осквернит! Выгнать этого человека с галер!» И освободил этого человека. Я прочитал эту историю и подумал: поучительнейшая история. Почему он освободил этого человека? Он сознавал свое преступление, он понимал, что он грешник, он сделал достойное, и поэтому он был осужден справедливо. Я подумал, а ведь это принцип, принцип очень важный, чтобы мы с вами могли достойно осудить себя, свой поступок, свои греховные слова, свои греховные нецеломудренные поступки, свои неправильные отношения к родителям, свои неправильные отношения к братьям и сестрам, свое неправильное отношение к церкви, свое неправильное отношение к учебе, к школе. У нас очень большая масса грехов, которыми мы виновны перед Богом. И Господь так немного от нас ожидает. Он ожидает от нас только одного, а кто сознается, кто сознается и оставляет свои преступления, будет помилован. В заключение прочитаю сейчас такой текст из Писания. Моя проповедь уже закончена. Мысли о покаянии и исповедании я изложил. Это было главной целью. А теперь я прочитаю один текст Писания, который хочу, чтобы вы тоже очень внимательно выслушали. Для чего покаяние и исповедание? Послание к Римлянам, 8 глава, я читаю такие слова. Первые два стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». Мы говорили, что плоть – это то, что к нам пришло. Это сердце наше плотское от дьявола. И по духу это то новое плотяное живое сердце, которое пришло к нам от Господа, от Духа Святого. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. А почему им нет осуждения? Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа жизни. Что же это за закон Духа жизни? Это то, о чем мы поговорили с вами. Мы поговорили с вами о покаянии. Это закон Духа жизни. Всякий, кто обращается ко Христу и кается, Бог прощает его и возрождает его Духом Святым. Мы поговорили о возрождении. Это делает Бог Духом Святым. Следующий шаг – это духовное возрастание, чтобы прийти в меру полного возраста Христова. И заключительная мысль, о чем мы говорили, это исповедание. Если я возродился, вот тут были руки, кто-то уже считает себя возрожденным. Если я возрожденный христианин, но я где-то оступился, я сделал грех. И если я исповедую этот грех, сегодня исповедую, покаюсь сегодня в этом грехе, то вам нет никакого осуждения. Вас не будет судить совесть, вас не будет судить Бог. Вы никогда не будете осуждены там, перед Белым престолом. Никогда. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Вот это цель моей проповеди. Чтобы вы знали, что есть покаяние и исповедание. И исповедавшись и получив прощение, очищение от всех грехов, вы можете жить не по плоти, а по духу, исполняя учение Святого Писания, живя так, как учит вас Господь. Друзья дорогие, Да благословит вас в этом Господь. Самый первый текст, который я прочитал, это книга пророка Иеремия. Господь говорит, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и разберитесь, и расспросите, и рассмотрите, где путь добрый. Покаяние и исповедание – это добрый путь, на который сейчас нужно нам стать. Я предлагаю сейчас мы споем, будем петь псалом. Мне очень нравится этот псалом. И он как раз в тему нашу. Что ты медлишь на грешном пути? Нам нужно найти добрый путь, а мы находимся на грешном пути. Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зовы Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный, Его благодать? Спеши теперь. Я предлагаю, мы сейчас встанем. Пожалуйста, можно дать аккорд. Будем петь. И во время пения, друзья дорогие, всех, кого побуждает Дух Святой к покаянию, чтобы начать новую жизнь, проходите сюда. Здесь не очень комфортно, ну, галька. Будем становиться на колени и будем молиться. И здесь, на этом месте, Бог вас помилует и простит.